В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев. «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. И задать эти вопросы можно по-разному. Проще всего, наверное, оставить их на нашем сайте theos.fm. theos.fm. И там будет такая внизу синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Туда можно и написать. Можно оставлять комментарии в трансляциях в наших социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые нам посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Мы вещаем благодаря вам. И как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте. Там будет сбоку такая кнопка большая. Если вы хотите поддержать избирательно вот эту вот передачу, то это тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка будет вести на мою страничку на Радио Теос. И знаете, вот как пишут в различных программах, купить разработчику чашку кофе. Вот тоже можно будет купить чашку кофе для Радио Теос. Но переходим к вопросам. Александр пишет. Недавно Анохин на собрании нейробиологов и когнитивистов доказывал свою теорию когнитом и удивил даже нейробиологов-атеистов. Дело в том, что у него нейронная гиперсеть представляет из себя некий идол, который обладает и свободой воли, и интенциональностью, и ностальгией, и памятью, и воспроизводит мысли Эквалия. Разум и сознание у него материальные, но он даже не рассматривает. Любые возражения он пресекает на корню. Он сейчас сотрудничает по вопросам сознания с физиками. Они ему тоже почему-то не объясняют, что в физике никакой свободы воли нет, есть лишь детерминированное движение атомов, а мы, люди, и есть эти атомы в рамках материализма. Как бы вы могли это прокомментировать? Он не знает философские основы, что свободы воли в материализме не может быть. Как он докажет, что нейроны что-то ощущают, а не являются лишь проводником для сознания? Вы понимаете, материализм, он для человека может быть таким вот догматом веры, такой рамкой, в которой все должно быть рассматриваться. То есть я сталкивался с этой позицией, когда люди признают, что да, у нас нет объяснения в рамках материализма, но мы его когда-нибудь найдем, потому что материализм же он верен. Это то, что называется обещающий материализм. Да, мы пока не знаем, как это все может функционировать в рамках материализма. Мы не знаем, как решить трудную проблему сознания, но когда-нибудь решим. Знаете, это такой материализм белых пятен, что у нас нет объяснения, и мы это объяснение когда-нибудь все равно найдем. А проблема тут в том, что с прогрессом науки люди путают два вида, собственно, прогресса. Есть прогресс в науке, наука находит научные объяснения, которые лежат в плоскости движения материи. И вот между объяснениями, которые лежат в плоскости движения материи, и сознанием лежит то, что называется разрыв объяснений, или там в англоязычной философии explanatory gap, который непреодолим средствами науки. Это проблема, которая носит метафизический характер. То есть даже если мы при помощи науки решим то, что называют легкие проблемы сознания, например, какая группа нейронов возбуждается в вашем мозгу, когда вы думаете об апельсине? Но это не решит вопрос о том, как процессы в этих нейронах побуждают ваше субъективное переживание апельсина. Получив всю информацию от третьего лица, вот как занимается этим наука, мы не получим информацию от первого лица. Ну, пример, который я привожу постоянно, который выдвинул философ Томас Нагель в 1973 году, он сам атеист, но он видит проблему. Это пример с летучей мышью. Летучая мышь воспринимает реальность при помощи эхолота. У нее есть орган такой, который она испускает ультразвуковые сигналы и потом как улавливает их отражение от стен. У нас нет такого органа чувств. Мы понятия не имеем, каково это воспринимать мир при помощи эхолота. Мы не можем себе это представить. И даже если мы получим полную информацию о том, что происходит в мозгу летучей мыши, какие группы нейронов возбуждаются при этом и так далее, мы все равно не получим этого ощущения, этого переживания, как каково быть летучей мышью, каково воспринимать мир именно так. И поэтому, каковы бы ни были успехи науки, они не могут решить эту проблему, потому что эта проблема находится вне, собственно, науки. Это проблема, которая не может быть решена в рамках науки в принципе. Поэтому, да, есть люди, которые являются вот, материалистами, но это, понимаете, это такое профессиональное искажение, когда человек, знаете, есть такая поговорка, что если человек очень хорошо умеет обращаться с молотком, у него есть очень хороший молоток, он воспринимает любую проблему как гвоздь. Вот человек, который является ученым, он склонен воспринимать всю реальность как то, что можно описать на языке науки. Это бывает не обязательно, кстати, не все ученые-материалисты, но бывает такая профессиональная деформация. Ну, как, не знаю, следователь, он в каждом видит подозреваемого. Врач в каждом видит больного. Там, врач, он посмотрит в лицо человеку и скажет, ну вот у него мешки под глазами, наверное, у него проблемы с почками или еще что-нибудь. Человек, который привык рассматривать работу мозга с чисто материальной точки зрения, он будет считать, что да, там ничего нет, кроме вот этого. Кроме того, что я могу, в чем я могу поковыряться отверткой. Но это психологически понятное, но необоснованная точка зрения. Когда человек провозглашает, что все сознание сводится к материи, это очевидным образом не так. И даже если нам наука будет двигаться дальше, наука установит, что происходит у вас в голове, когда вы думаете про тот или иной предмет, наука этим не объяснит феномен существования вашей личности, ваших субъективных переживаний, вашего сознания. Сознание находится в принципиально другой сфере. Вы знаете, друзья, я боюсь, что я не могу зачитывать длинные письма. Вот просто мы не поместимся так в формат передачи, поэтому все-таки пишите, пожалуйста, вопросы по возможности кратко. Известно, что основные черты карго-культа – это магическое мышление и подражание. И вот что мы имеем в христианстве – Иисус прямо поощряет их аналогию магического мышления у своих адептов. Если чего попросите во имя мое, то я сделаю. Нет, магическое мышление – это представление о том, что существуют некие тайные силы, которые человек может контролировать себе на пользу и которые находятся в этом отношении под его контролем. То есть, если, не знаю, волосы повешенного крылышкой летучей мыши и глаз жабы, и над всем этим произнести там эники, беники, ели вареники, то обязательно у тебя будут магические силы, и ты там сможешь, там, не знаю чего, получить успех в торговле. То есть магия – это нечто, что работает механически. В этом отношении магия, она похожа на науку, но магия только в отличие от науки не работает. Но это тоже вера в то, что существует некая четкая причинно-следственная связь. Если ты произнесешь правильные заклинания, там, сваришь правильное варево, совершишь правильные манипуляции, ты получишь результат. Вот. Магия, она работает как, собственно, технология. Во всех фэнтезийных романах, ну, в том же «Гарри Поттере», там магия — это просто вид технологии. Это технология, которую вот некоторые люди могут освоить, и у нее там есть определенные правила, можно научиться. Можно научиться темным искусствам, можно научиться защите от темных искусств. Это, собственно, работает как технология. Она подчинена воле пользователя. Молитва, она не подчиняет реальность воле пользователя. Молитва — это обращение с просьбой к личностному Богу, который будет решать, что с ней делать. Часто люди это упускают из вида, да. Часто люди, которые молятся о том или другом, они считают, что молитва — это способ воздействовать на реальность. Вот мы совершим молебен, и у нас все сработает. А потом говорят, а что не срабатывает? Потому что молебен — это не магия, не работает так. Молитва предполагает, что вы обращаетесь к личностному Богу, что вы ищете его воли, вы пытаетесь понять, что он от вас хочет, вы пытаетесь понять, как ему угодить, и вы приносите ему эту просьбу, потому что, ну, как пишет апостол, и вот какое дерзновение мы имеем к нему, если просим о чем по воле его, то он слушает нас. То есть, если я буду просить Бога о том, что там, Господи Боже, убей всех моих врагов там. Вот знаете, как по интернету ходила такая картинка, ребенок молится около своей кроватки и говорит, Господи, пожалуйста, убей всех идиотов. И понятно, что это не сработает, потому что у Господа Бога может быть там другое совершенно мнение по этому вопросу. Молитва вот это именно личная просьба, с которой Бог решает, что с ней делать. И молитва не дает нам власти, мы не можем контролировать Бога, мы не можем контролировать его решения. В молитве мы действуем в этом мире как его посланцы, как его представители. Вот мы заброшены в этот мир для того, чтобы служить Богу, и молитва, мы выходим на связь с центром, мы даем Богу действовать в этом мире через нас, мы посылаем запросы, которые нужны для того, чтобы Богу вмешаться. Он так устроил этот мир. Но молитва — это именно личная просьба. Магия, в отличие от молитвы, она претендует на то, чтобы распоряжаться духовной реальностью в своих целях. Знаете, есть такой автор Фрейзер «Золотая ветвь». Книжка, конечно, устарела, она написана давно уже очень, но он хорошо проводит разграничение между магией и религией. Что магия — это претензия на то, что при помощи определенных манипуляций я могу осуществить свою волю. Ну, как вот в этих магических объявлениях пишут там, на коленях приползет к вам любимый. Можно совершить ряд манипуляций и там накажу разлучницу, поставлю заговор на удачу в делах. Я располагаю технологией, которая может решить проблемы. Молящийся никакой технологии не располагает, он обращается к Богу со смиренной пользой. Христианство подражает греко-римским и египетским религиозным оригиналам смертных страстей и воскрешения людей и богов, будто Раму и Азирис. Нет, не подражает. Но почитайте вы серьезных ученых, в том числе неверующих, того же Барта Эрмана. Понимаете, вот вся аргументация от подражания, она, ну, мы уже говорили, почему она, собственно, не работает. Во-первых, случаи подражания, они просто оказываются при ближайшем рассмотрении выдуманными. Во-вторых, ну, как вам сказать, у нас Карл Маркс изображается в виде мужчины с большой бородой, Чарльз Дарвин изображается в виде мужчины с большой бородой, и на неканонических иконах Бог-Отец изображается в виде мужчины с большой бородой. Значит ли это, что марксизм, дарвинизм и христианство – это одно и то же? Или что марксисты подражали, намеренно подражали христианам, изобразив Маркса в виде мужчины с большой бородой? Я подозреваю, что вот это было бы ошибкой делать такой вывод. Атеисты злорадствуют, что между детьми Адама и Евы происходил инцест. Помогите ответить. Собственно, проблема с инцестом, она связана с накопившимися генетическими нарушениями. И люди, у которых, скажем так, близкородственные браки, они ведут с высокой вероятностью к больному потомству из-за того, что генетические нарушения, которые накопились в человеческом геноме, они умножаются, они складываются вот в ситуации близкородственных браков. Потом близкородственные браки, они всегда были запрещены в большинстве культур, не во всех. В Египте нет, например. И когда речь у нас идет о самом начале человечества, об Адаме и Еве, там в любом случае не возникает такой проблемы. Там не возникает каких-то накопившихся нарушений. Ну, к тому же существует достаточно разная интерпретация рассказа об Адаме и Еве, но мы уже не будем в это углубляться. Но в любом случае инцест – это ситуация, которая возникает уже сейчас, когда мы имеем накопившиеся генетические нарушения и опасность близкородственных браков, которые являются ну, в этом отношении недопустимыми, потому что они разрушительны для здоровья. Юс, допустим ли в рамках христианства аборт, если жизнь женщины в опасности? Значит, это такая серая зона, потому что бывают разные ситуации. Бывает внематочная беременность, когда ее выносить невозможно уже в принципе. Вот это просто так не получится, вот при всем желании. И ее прекращают, потому что ну, надо спасать хотя бы мать. То есть ситуация, когда невозможно спасти мать и ребенка, и надо спасать хотя бы мать, она, в принципе, возможна. И это трагическая ситуация, которую вот, ну, бывает достаточно редко, ее надо изо всех сил избегать, но не избежали. Это вот трагическая ситуация, которая поставила людей перед выбором, что нельзя спасти одновременно мать и ребенка. Попробуем спасти хотя бы мать. Но там начинается, конечно, очень дальше серая зона, потому что что считать опасностью, что считать неблагополучием? Христианство исходит из того, что и жизнь ребенка, и жизнь матери – это две человеческие жизни, которые заслуживают того, чтобы их спасать. Другое дело, что, ну да, бывает трагическая ситуация, когда спасти обоих невозможно, а надо спасти хотя бы мать. Такое, в принципе, бывает. Но вот это ни в коем случае, как сказать, обычно, когда люди продвигают аборт, они же начинают с каких-то крайних случаев. А начинают с ситуации, когда вот есть угроза жизни матери. И когда есть угроза жизни матери, когда выбор стоит так, что либо они оба умрут, и мать, и ребенок, либо хотя бы мать можно спасти, а вот ребенку уже ничем не поможешь, ну, в этой ситуации, да, надо спасать хотя бы одну жизнь, если две спасти нельзя. Это нельзя растягивать на ситуации, когда, в принципе, можно спасти обе жизни. Хотя, конечно, это серая зона, тут очень сложно, надо разбираться в конкретных случаях. Бывают случаи абсолютно прозрачные, типа внематочной беременности, когда, ну, вот, ну, при всем желании нельзя спасти ребенка, вот при всей доброй воле. Надо попытаться спасти хотя бы мать. Бывают случаи гораздо менее ясные, которые находятся уже в серой зоне. Мусульман очень заботит, почему нет Евангелия от Иисуса, как ответить? Ну, собственно, Евангелие это оно и есть всегда от Иисуса. Другое дело, что когда мы читаем Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, это Евангелие, авторами которых являются соответствующие церковные деятели, соответствующие апостолы. Поэтому тут вопрос нужно ставить, достоверно ли свидетельство апостолов об Иисусе. И вот если мы беседуем конкретно с мусульманами, мы можем обратить внимание на то, что в Коране об апостолах сказано хорошо, что это, я не процитирую дословно перевод, но что это верные Божьи слуги, что Бог их благословит, Бог их возвысит, они молодцы. И если апостолы у нас заслуживают доверия, давайте им будем доверять. Ну, хорошо, тут еще одно письмо. Я не очень понимаю тезис, что, собственно, человек хотел сказать. Угу. В Евангелии есть указание на то, что Христос должен был вернуться при жизни этого поколения, не приедет род сей, как все сие будет. А почему этого не произошло? Не является ли это уже пророчеством? Многие ставят именно этот болезненный вопрос. Значит, что именно будет? Когда мы читаем «Не приедет род сей, как все сие будет», речь идет о достаточно конкретном событии разрушения Иерусалима, которое уже произошло. То есть, когда мы читаем, собственно, в Евангелии, как Господу говорят, посмотрите, каменьки, великие там, здания, и мы видим, что Господь отвечает, видите ли вы эти камни, эти великие здания, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И апостолы Господа спрашивают, когда это будет и какой признак твоего пришествия, кончины века. И Христос им отвечает на вопрос, когда это будет. Он отвечает, и он говорит, он перечисляет там, ряд признаков, и он говорит, не приедет род сей, и он говорит о чем? О том, что не останется здесь камня на камне, то есть о разрушении Иерусалима. О том, что не останется здесь камня на камне. Разрушение Иерусалима, оно произошло как раз при жизни этого поколения. Оно произошло в 70-м году после неудачного восстания иудеев против Рима. Иерусалим был разрушен действительно полностью. И пророчество такого рода, оно относится именно к разрушению Иерусалима, не к концу Вселенной. Что касается конца Вселенной, как мы вот ее знаем, там речь идет о немножко о другом. Мы можем, например, вспомнить притчи Господа о разумных и неразумных девах. То есть все задремали и уснули. Прошло длительное время, вот закваска, которая долго-долго квасит тесто, что явление царства, созревание мира для жатвы – это какой-то долгий процесс. Все успевают еще расслабиться и уснуть. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? То есть до второго пришествия, судя по притчам, еще достаточно должно пройти времени. А что касается события, вот, о котором Христос говорит, что не приедет род сей, это как раз разрушение Иерусалима. А как, на ваш взгляд, крионика не решит трудную проблему сознания? Например, оживя давно умершего человека, он будет той же личностью. Я понимаю, что фантастика, но так уж в рамках философского рассуждения. Это Федор пишет. Нет, почему? Мы можем сказать, что, ну вот человек, допустим, пребывает в коме, а потом он из комы вышел. Мы же не говорим, что это решило проблему сознания. Точно так же вот человек там в крионике или человек в состоянии клинической смерти, у него вообще мозг не функционирует в этот момент, а потом он вернулся в сознание. Это же нам никак не помогло прояснить проблему сознания. Мы знаем, что человек может терять сознание, потом к нему возвращаться. То есть в гипотетическом варианте, когда человека заморозили, а потом разморозили, и при этом так, что он вернулся в сознание, ну, я не думаю, что это как-то радикально что-то изменит, радикально решит проблему. Другое дело, что крионика – это, в общем-то, по мнению большинства людей, которых я читал, я как писал вот статью о таких вот попытках обрести бессмертие и смотрел, что по этому поводу у нас говорят специалисты. Специалисты смотрят на крионику как на обман и надувательство. Ну, вот есть ряд там, фирм, в том числе у нас в России, которые говорят, что если человек смертельно болен, то можно ее схватить в момент смерти, быстренько заморозить, и он будет лежать замороженный, пока наука будущего не найдет способ его оживить и вылечить. Но это, в общем-то, не рассматривается учеными как серьезная перспектива бессмертия, и это пока что, по крайней мере, ну, не кажется чем-то реальным. Судя по тому, что я читал вообще у специалистов. Ага. В Коране написано, что Иисус не был распят и не воскресал. Так как Коран от Бога, и Бог не может врать, то Иисус действительно не был распят. Простите, но тут возникает вопрос, почему мы считаем, что Коран от Бога? Как мы пришли к этому выводу? Вот, я понимаю, что люди имеют глубокое, искреннее, сердечное убеждение, что Коран от Бога, и я отношусь к этому убеждению с уважением. Я ни в коем случае его не уничижаю. Но на чем оно основано? Вот я могу объяснить, почему я считаю, что Библия от Бога. И для того, чтобы прийти к такому выводу, мы начинаем с чисто исторической позиции. То есть я не провозглашаю заранее. Библия есть Слово Божие. Я не говорю этого. Я говорю, давайте рассмотрим Новый Завет как историческое свидетельство. Вот Новый Завет – это некий сборник текстов, сборник документов, который написан в определенное время и отражает взгляды определенной группы людей. Мы можем подойти к Новому Завету как к сборнику исторических свидетельств. Есть ученые разных убеждений. Некоторые из них христиане, некоторые атеисты, некоторые иудеи, которые рассматривают Новый Завет как именно сборник исторических текстов. Как мы бы рассматривали сборник любых других исторических текстов. И из этого сборника исторических текстов мы узнаем на уровне истории, я подчеркну это, не на уровне нашей веры, для этого не требуется еще верить, что Библия – Слово Божие, мы узнаем, что Иисус определенно существовал. Но тут у нас нет спора с мусульманами, что он существовал, что он был распят на римском кресте, и что вскоре после его смерти ученики начали возвещать и проповедовать, что он воскрес из мертвых. В центре возвещения учеников Иисуса стоит то, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. То есть это то, что лежит в центре всей их проповеди, в центре всего их возвещения. Это самое главное событие, о котором они возвещают. И вопрос состоит в том, говорят ли они правду или нет. То есть это не поколение спустя развившаяся мифология, это именно свидетельство людей, которые знали Иисуса лично. То есть на уровне истории мы знаем, что ученики Иисуса, ближайшие его ученики, которые его знали лично хорошо, которые с ним 3 года общались, возвещали и свидетельствовали, что он был распят и он воскрес из мертвых. Как нам это понимать? С чего они это взяли? Как у них сложилось это убеждение? Вот единственное объяснение, которое остается, когда мы все рассмотрим, это то, что он действительно воскрес из мертвых. Если он воскрес из мертвых, мы имеем дело с сверхъестественным вмешательством Бога, а если Иисус есть Божий посланник, которого Бог воскресил из мертвых, Бог проследил за тем, чтобы свидетельство о нем дошло в том виде, в котором он хотел. То есть наша вера в Библию опирается на нашу веру в воскресение Иисуса Христа из мертвых. Мы сначала рассматриваем Новый Завет как сборник исторических документов, делаем вывод из его свидетельства, что Иисус воскрес из мертвых, Бог вмешался в события мировой истории, Бог воскресил Иисуса из мертвых, следовательно, существует Бог, следовательно, Иисус – это кто-то очень важный для Бога. Следовательно, Бог позаботился о том, чтобы свидетельство об Иисусе дошло до нас в том виде, в котором он хотел. И Библия в этом отношении богодухновенна, потому что это свидетельство об Иисусе, за которым стоит Бог, о достоверности которого Бог позаботился. А в чем проблема, с моей точки зрения, с Кораном? Он появляется через больше, чем 6 столетий после событий, и тогда уже он никак не связан с апостолами. И у нас получается такая довольно странная вещь, что, с одной стороны, Иисус – это один из пророков, это очень важный Божий посланник, но Бог почему-то допустил, что послание этого посланника было тут же, вот прям не отходя от кассы, совершенно искажено. Что апостолы, ближайшие ученики Иисуса, то ли не поняли, то ли исказили его послание самым радикальным образом. И оно оставалось искаженным 6 столетий, пока не появился Мухаммед. Ну, я могу сказать, что я это не нахожу убедительным. Поэтому я все-таки верю в свидетельство апостолов, что Иисус был распят, воскрес, погребен и воскрес из мертвых, и советую вам, собственно, тоже рассмотреть, какие у нас основания в это верить. Потому что мы живем в мире, где существует ряд конкурирующих между собой возвещений, они не совпадают, кто-то ошибается, и мы должны приложить усилия к тому, чтобы разобраться, кто именно ошибается. Я думаю, что Бог одобрит человека, который ищет истину, и давайте будем искать ее вместе. Христиане говорят, что гомосексуализм – грех, а гомофобия – не грех. Что вы называете словом «гомофобия»? Понимаете, слово «гомофобия» – оно, знаете, как слово «экстремизм». У нас как словом «экстремизм» могут обозначать все, что угодно. От каких-то опасных террористов, каких-то вообще головорезов и неонацистов, которых, да, действительно надо посадить и изолировать от общества, до, там, не знаю, каких-нибудь свидетелей ЕГЭ. Вот точно так же слово «гомофобия», оно обозначает все, что угодно. Там, от каких-нибудь хулиганов, которые бьют гомосексуалистов смертным боем, и которых нужно за это посадить в тюрьму, до людей, которые выражают в самой вежливой академической форме несогласие с соответствующей идеологией. Поэтому, смотря что вы называете гомофобией, если вы называете, собственно, какие-то хулиганские нападения, там, побои и прочие безобразия, то, конечно, несомненно, являются грехом. Несомненно, там, нанесение побоев, тем более убийства, являются тяжким грехом и преступлением, и должно преследоваться по закону. Несогласие с идеологией, которая провозглашает, что все хорошо, нормально, так и должно быть, оно никоим образом грехом не является и не является фобией по отношению к кому бы то ни было. Если я говорю, что... Знаете, это как если мы введем термин алкофобия и будем называть алкофобией нападение на подвыпивших людей, нанесением жестоких побоев, убийства и прочие преступления против людей выпивших и утверждение, что водка вредна для здоровья. И всякий, кто скажет, что водка вредна для здоровья, это алкофоб. А алкофоб, он страшный человек и вообще. Мы должны всегда четко определять, о чем идет речь, чтобы избегнуть такой лингвистической манипуляции. Но адепты-то Иисуса думают, что им преподают именно магическую технологию, поскольку достаточно его попросить. И они очень часто возмущаются, что они держат своего слова. Если чего попросите во имя мое, то я сделаю. Ваша ссылка на Барта Эрмана некорректна, он библеист, не знает египетской и римской мифологии. Отлично он ее знает, потому что вы не можете быть библеистом и не знать контекста, культурного контекста. Значит, что касается магической технологии, достаточно попросить. Нет. О молитве там сказано, когда мы просим чего во имя Его и по воле Его. То есть, понимаете... Если я попрошу себе седло, большое, ковер и телевизор, то вполне вероятно, я этого не получу. Если я попрошу, чтобы Господь Бог убил моих врагов, я этого не получу. Потому что прошение, оно находится в контексте христианского служения, в контексте того, что христиане посланы Богом в этот мир для того, чтобы творить его волю. Христиане являются продолжателями дела Христа. Как он говорит, как меня послал Отец, так я посылаю вас. И как Иисус молится Отцу за весь мир, так христиане должны молиться Отцу за весь мир и искать воли Отца. То есть молитва – это не способ заставить Бога сделать, как я хочу. Понимаете, тут, да, люди иногда хотят, чтобы молитва работала магическим образом, и иногда демонстрируют откровенно магический, как, знаете, как, ну вот наши шаманы, они будут за нас шаманить, а ихние шаманы будут за них шаманить, кто кого перешаманит. Но на самом деле молитва, она так не работает, это обращение к Богу, и Бог решит, что ему с этим обращением делать. Вот как ребенок может попросить у отца: папа, пошли мне, пожалуйста, не знаю, 10 килограммов леденцов. И папа ему скажет: нет, если ты съешь не 10 килограммов, а вот сколько ты захочешь леденцов, ты заболеешь тяжело. Поэтому тебе не будет 10 килограммов леденцов. И ты не будешь круглосуточно играть в компьютер. И ты будешь учить уроки. Тем не менее, мы знаем, что в нормальной семье ребенок может просить о чем-то у отца. Но это не значит, что отец даст ему вот сразу все, о чем он, чем он захочет. В христианском контексте христианин – это продолжатель дела Христа, это вице-Христос, это человек, который послан Христом продолжать его миссию. И молитва находится в контексте этой миссии. Она не находится, она не значит, что у меня появилось секретное средство, не знаю, увеличить мои доходы, превознестись над моими врагами или осуществить мою волю. Потому что в молитве «Отче наш» Христос нас научает молиться: «Да будет воля твоя». Не моя воля, ничего бы я хотел для себя. Не как бы мне использовать Господа Бога в моих интересах, а как мне быть инструментом и орудием воли Бога. Молитва. В молитве мы призываем волю Бога. Мы осуществляем волю Бога. Бог отвечает на молитву. Это, несомненно, так. И мы получаем просимое от Бога. Но именно в ситуации, когда мы не пытаемся магией заниматься, мы не пытаемся свою волю навязать Богу, а ситуация, когда мы исполняем Его волю. Все якобы сходства христианства с египетскими зороастрийскими культами выдуманы в 18 веке атеистами. Ну, больше в 19-м. Это книжка Грейвса «16 распятых спасителей». Это, по-моему, то ли 60-е, то ли 70-е годы 19 века. Языческие, наберите в поисковике «языческие спасители», а были ли они? Мусульмане говорят, что Коран от Бога, потому что в нем засвидетельствованы чудеса. Ну, как вам сказать? Понимаете, в чем дело? Коран – это пророчество одного человека, Мухаммеда. И сам Мухаммед не претендовал на то, что он творит чудеса. Вот он не претендовал на ни в коем случае на божественный статус. Он не претендовал на то, что он творит чудеса. И, соответственно, там есть упоминания о чудесах, но не говорится, что их творил Мухаммед. Насколько я понимаю, в достоверных хадисах тоже не утверждается, что Мухаммед творил чудеса. Ну, как вам сказать, вот есть хадисы, то есть воспоминания о Мухаммеде его ближайших сподвижников. Есть более достоверные хадисы, есть менее достоверные, есть специальная наука, как люди оценивают достоверность хадисов, но мы в целом согласны, что люди, которые хорошо знали Мухаммеда лично, которые относились к нему с глубочайшим уважением, они могли сохранить достоверные рассказы о его словах и поступках. В этом нет ничего противного здравому смыслу. И вот точно так же мы можем поверить в то, что ближайшие ученики Иисуса, они тоже хорошо запомнили его слова и деяния. И они их не перевирают. То есть, если мы верим хадисам, и я не вижу оснований отрицать, что, ну, конечно, там ближайшие соратники Мухаммеда могли запомнить его слова и поступки, и в этом нет ничего странного, невероятного. И я думаю, что вполне могут быть достоверные хадисы, которые действительно нам сообщают, что он сделал и сказал. А точно так же мы можем поверить в том, что апостолы, которые знали Иисуса лично, относились к нему с глубочайшим уважением, они передают нам его слова и поступки верно. Тем более, что времени-то прошло немного. Мне говорят иногда о том, что ну как, 40 лет прошло там с момента событий до написания Евангелия, и чем старше я становлюсь, тем мне это более странным кажется довод, потому что 40 лет назад, больше уже 40 лет назад, умер Леонид Ильич Брежнев, я помню эти события. Я помню себя 40 лет назад. 30 лет назад, уже больше немножко, 30, чем 30, была попытка переворота ГКЧП в 91 году. Я помню эти события. Я могу о них рассказать, хотя прошло больше 30 лет. 30 лет назад я вступил в брак и крестился в один и тот же день. Я помню эти события достаточно хорошо. Но вот и апостолы, они могли запомнить слова и деяния Иисуса, которые были для них очень важны. И в этом нет ничего странного. Поэтому я бы посоветовал людям просто исследовать Новый Завет как историческое свидетельство, как то, что нам рассказывают ученики Иисуса, которые его знали лично. Поэтому наша задача не в том, чтобы критиковать Коран. Это не тот метод, к которому я бы прибегал. А наша задача в том, чтобы обратить внимание на свидетельства апостолов об Иисусе Христе. Вот еще у нас есть вопрос. Многие ученые, пишет Иван, считают, что Земля перенаселена, много машин, много людей, большая нагрузка на атмосферу и так далее. Если будет реальная опасность, христиане готовы скорректировать заповедь «плодитесь и размножайтесь». Вы знаете, ученые считают, что Земля перенаселена, и нам грозит страшный голод со времен Мальтуса, это конец 18 века. То есть вот это постоянная песня. И все время катастрофические прогнозы, что людей будет слишком много, земля всех не прокормит, все умрут от голода, они сбываются раз за разом. Но сейчас в развитых странах как раз демографическая зима. Россия точно не перенаселена. Европа не перенаселена, понимаете? У нас приходится повышать пенсионный возраст и приглашать огромное количество рабочих из других стран. Ну, как и в Западной Европе то же самое, потому что у нас демографическая зима на самом деле. То есть, не знаю, Бангладеш, может, перенаселенный, не знаю, не был Бангладеш, но Россия точно не перенаселена, Европа точно не перенаселена, а развитые страны типа Кореи, Южной Кореи или Японии, они точно не перенаселены, проблемы-то совершенно другие. Проблемы со старением населения не очень понятно, как платить пенсии пожилым людям, и не очень понятно, как вообще обеспечивать экономику рабочими руками. И сейчас говорят, ну, давайте, вот, надо роботов развивать, потому что, ну, нет рабочих рук. И поэтому разговоры о том, что Земля перенаселена, мне кажется, довольно абсурдными на фоне того, что и Россия, и Европа переживают демографическую зиму и просто нехватку рождаемости. И власти пытаются изо всех сил это как-то скомпенсировать. Развивающиеся страны, там рождаемость высокая. Да, в Афганистане высокая рождаемость. Но прогноз тут такой, что по мере роста уровня жизни рождаемость снижается. Так называемый демографический переход. По мере того, как люди начинают жить хорошо и богато, им хочется иметь меньше детей, но зато обеспечить им лучшую жизнь. И поэтому Я не думаю, что мы сейчас страшно страдаем от перенаселения. Россия абсолютно точно не страдает от перенаселения. Россия страдает от демографической зимы. Развивающиеся страны, там может быть еще неплохая рождаемость, но по мере того, как они будут экономически подниматься, там будет происходить демографический переход, такой же, как в развитых странах, и рождаемость будет снижаться. Поэтому сейчас, если говорить о России и Европе, то как раз большой недород на людей. Если говорить о развивающихся странах, то через какое-то время там будет тот же самый демографический переход и тоже снижение рождаемости. Если мнимое вмешательство мнимого вами Бога никаких неизменных законов природы не нарушает, если указанное вмешательство может иметь и материальный, и духовный характер, это значит, что вытекающие из этого вмешательства переходы мира из одного состояния в другое, а также мыслительные акты людей происходят не по отдельности в материальном и логическом пространствах, а в единофазовом пространстве. Честно говоря, не очень уловил ваш довод, что вы имеете в виду под фазовым пространством. Бог может вмешиваться, и нет, деление мира – это не редукционизм. Бог, конечно, может вмешиваться в то, что происходит в мире. Христианство призывает всех покаяться, а когда покаются, так, и дальше идут, значит, имена известных деятелей церкви. Так кому нужно покаяться-то, понимаете? Покаяние приводит нас к жизни вечной и блаженной. Чтобы обрести жизнь вечную и блаженную, нужно покаяться. Покаяние – это путь к блаженной вечности. То есть это не ситуация, когда, понимаете, в миру покаяние часто воспринимается как такое вот требование признать какой-то мерзавец. В христианском контексте покаяние – это обращение к Богу, который тебя любит и спасет. И поэтому, а что вы от меня хотите, чтобы я покаялся, это не значит, что ты должен признать, какой ты плохой. Это значит, что ты можешь вернуться домой, тебя любят и ждут. Дверь Дома Божия открыта. Ты можешь обрести жизнь вечную и блаженную в общении со Христом. Поэтому, если меня зовут домой, я же не буду говорить, а что вот эти не идут домой? Ну, это их проблема. Мне это никак не помешает прийти домой. Мне это никак не помешает успокоиться в любви Божией. Мне это никак не помешает обрести жизнь вечную и блаженную. То есть тут важно понимать, что покаяние – это не значит признать, что ты плохой, а они хорошие. Покаяние – это поворот, перемена пути. Покаяние – это то, что... Это возвращение домой, то, что приводит нас к жизни вечной и блаженной. Я обретаю дар вечной жизни благодаря покаянию. А другие люди, ну, я тоже надеюсь, что они обретут, но я не должен на них оглядываться. Но время, я вижу, мое уже подходит к концу. Благодарю вас всех за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.